Пальмире. Сегодня мы пойдем с тобой, Сфрадис, в храм Белла и сделаем свои приношения на алтарь. Попросим милостивого Бога, дабы даровал нам благополучие и силы примириться с нашими горестями и несчастьями. В комнате Байт ты найдешь, Сфрадис, много всякой одежды. Выбери что-либо себе и надень. В храме у нас торжественно и красиво. Они пошли вдоль широкой улицы в направлении храма Белла и по дороге остановились у площади, обрамленной колоннами, где стояли две мраморные статуи царицы Зенобии и ее мужа Одината. Они остановились у этих статуй и долго их рассматривали. «Это был великий царь», — сказал Хайран, показывая на скульптуру Одината. Он одержал победу над персидским монархом Шапуром, и сам римский император даровал ему титул самодержца. Вот когда Пальмира и все окружающие ее оазисы вздохнули немного, и все же они подчинялись Риму. Когда умер Одинат, власть перешла к царице Зенобии. Посмотри, какая красавица, а умна и отважна более любого правителя. Они вошли в храм через величавые ворота и подошли к трем священным статуям. Ергебола было солнечным божеством, а Глебола – лунным божеством. В большой нише стояла статуя верховного божества Белла. Она была большая, но ее можно было поднять, и во время процессии жрецы обносили ее вокруг святилища. Сфрадис положила на алтарь охапку алых душистых роз и вместе с Хайраном опустилась на колени, дабы просить милости и покровительства бога Белла. Они долго молились, и когда вышли на залитую солнцем улицу, удивились тому, как много веселых и беззаботных людей на площади у этого храма, а в храме полумрак и мрачные песнопения жрецов. Хайран вернулся в свою лавку с заморскими товарами, а Сфрадис отправилась домой, где у нее было множество всяких забот. Ей надо было теперь следить за порядком в большом богатом доме. Она, бывшая рабыня, теперь сама управляла слугами и служанками, поваром и двумя рабынями, которые ухаживали за большим садом, раскинутым вокруг дома Хайрана. Всем обращались к Сфрадис, и она очень деловито и толково говорила, что нужно делать. Она не знала, что нужно делать. В таких случаях спрашивала Хайрана, и тот терпеливо ей объяснял. Она узнала, какую еду любит Хайран, и всегда старательно заказывала повару то, что нравится хозяину. Она следила за тем, чтобы слуга подавал ему одежду, соответственно, тому, идет ли он в лавку, спешит ли во дворец для переговоров в каких-либо важных торговых делах или отправляется в храм. Сфрадис была очень толковой и смышленной хозяюшкой. Ей было трудно, но горячее желание быть нужной и полезной Хайрану помогал ей. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Сфрадис появилась в этом доме, и ни разу ей не пришлось встретить здесь ни брата Хайрана, ни Забды. Вспоминая о них, она удивлялась и очень при этом огорчалась. Ей было совершенно непонятно, как же так, как они могли так быстро забыть добро, что сделал им Хайран, и как могли с таким равнодушием отнестись к его ужасному несчастью, ведь они не знали о том, что в доме Хайрана появился человек, который заботится о нем. «Как же они жестоки!» — говорила сама себе Сфрадис. «Хайран мог умереть один в этом пустом доме, и они даже не узнали бы об этом. Разве что кто-нибудь из слуг догадался бы позвать бессердечного брата. А там, в Каписе, он все говорил о том, что никогда не забудет, как Хайран спас ему жизнь. Где же справедливость?» Ну вот, как-то в день поминовения умерших, когда Хайран отправился на могилу своей жены Бельтихан, вдруг пришел его брат, и Сфрадис увидала его впервые после Каписы. Он настолько помолодел, был таким здоровым, цветущим, что Сфрадис даже его не сразу и признал. А он был очень удивлен, увидав ее здесь. Не ожидал, хоть и сам в свое время приглашал приехать в Пальмиру. «Ты здесь в гостях, девочка? Давно приехала? Дома ли Хайран?» Он не сразу придумал, о чем можно говорить с этой девушкой. Она смотрела на него строго и внимательно. Его охватило какое-то смутное беспокойство. Сознание своей вины, к которому он не хотел прислушиваться, но которое жило где-то внутри него. «Я здесь уже полгода. Я приехала к Байт. И вот Хайран предложил мне жить в его доме и считать себя его дочерью. Никто никогда не заметит его Байт, но я стараюсь. Мне очень хочется помочь Хайрану». «Очень хорошо, Сфрадис, что ты приехала. Я так занят, что целые полгода не смог навестить брата. Жизнь полна забот. Да и чем я могу помочь ему?» «Добрым словом!» — воскликнула Сфрадис. «Что может быть дороже доброго слова? Ведь Хайран не нуждается в куске хлеба. Слава Богу!» «Ты права, девочка. Такому человеку, как Хайран, не нужна та помощь, в какой нуждается раб. Вот когда я был рабом, Хайран оказал мне бесценную помощь. Он выкупил меня. Возможно, что если бы он нуждался в такой помощи, я бы поспешил к нему. А вот подарить доброе слово не догадался. Представь себе, Сфрадис. Отворяя дверь своего дома, Хайран услышал знакомый голос брата. Он говорил: «Ты права, Сфрадис. Бывает так тяжко на душе, что доброе слово нужнее насущного хлеба. Поверь мне, я буду часто бывать в доме Хайрана. Мое невнимание непростительно». «Эта маленькая рабыня обладает большим богатством», — подумал Хайран. «У нее доброе любящее сердце, и она помогает ей быть более мудрой, чем, к примеру, мой брат, старый человек, умудренный жизненным опытом, объездивший многие земли, вроде бы знающий жизнь». «Давно мы не виделись, брат», — сказал Хайран. «Как видишь, кое-что изменилось в моей жизни. Вот перед тобой Сфрадис, которая выхаживала тебя, когда ты лежал беспомощным в Каписе. Бог сделал так, что ей постоянно приходится расточать нам свое внимание и заботу. Вот и сейчас мы угостим тебя обедом, который заказала Сфрадис, нашему повару». «Я искренне рад, Хайран. Сфрадис вовремя приехала в Пальмиру. В память о Байт, которую она так нежно любила, она будет заботиться о тебе. Теперь ты уже не будешь одиноким. Должен тебе признаться, что сейчас, когда мы встретились с этой маленькой рабыней, я кое-что понял и раскаиваюсь. Прости меня, брат. Я окунулся в свои дела и был невнимателен к тебе в самые трудные дни твоей жизни. Они воспользовались отсутствием Сфрадис и, наконец, поговорили по душам. Два родных брата. Одинаково богатых и очень разных по характеру. Хайран, у которого всегда была склонность оказывать внимание человеку, помочь тому, кто в нужде, проявить заботу о собственных детях после всех несчастий, случившихся с ним, стал еще мягче и добрее. А брат, его внешне такой же приветливый, улыбающийся и располагающий к себе, был человеком холодным и равнодушным. Вот такие вот близкие и далекие. И это мешало сердечному отношению между братьями. Хайран был очень рад и этой встрече, и разговору, который произошел за обедом. «А слышал ли ты, — спрашивал брат Хайрана, — о том, что царица наша, Зенобия, предприняла большие работы по укреплению крепостных стен Пальмиры, и что для этого велела разобрать старинные гробницы, потому что, дескать, не хватает камня?» «А да, только сегодня я узнал об этом, — ответил Хайран. Я ходил на могилу Бильтихан и увидал, что разобраны древние гробницы неподалеку. Стража говорили мне, что было приказано разобрать те гробницы и унести те надгробия, которые поставлены 200 и более лет назад, и которые уже не имеют сторожей, потому что близкие давно умерли. Как это несправедливо! Меня это очень огорчило. Когда я увидел, как разорили надгробие большой римской семьи, там стояли скульптуры 10 человек. Отец, мать, юноши и девушки, видимо, их дети. Они сделаны искусным скульптором и удивительно похожи друг на друга, словно живые. Так вот, скульптуры пока стоят, а все каменные сооружения снесены, и не осталось даже надписей. Не знаешь ли ты, почему это делают?» «Знаю. Как же, — отвечал брат. — Есть у меня знакомый военачальник, один из тех, кто возглавляет отряды пальмирских мегаристов. Он сказал, что Зенобия предприняла наступление на римское войско, что она хочет полностью освободиться от покровительства римских императоров и даже собирается подчинить себе земли Египта. Вот что он сказал. Но если уж начато такое и за пределами Пальмиры ведутся бои, то надо быть готовыми к нашествию. Римское войско может и к нам прийти. Вот и нужно укреплять стены города и бастионы». «Отважна наша Зенобия. А кто бы мог подумать, что эта красавица, которую, говорят, может заменить искуснейшую орфистку, у которой руки унизаны драгоценными браслетами от плеча до кистей, что она пойдет сама во главе войска? Должно быть, нам следует гордиться своей правительницей, но как бы мы ни пожалели о ее храбрости. Говорят ведь, римское войско, оно непобедимо». Братья долго еще рассуждали о том, какая польза и какие невзгоды ждут их в связи с честолюбивыми планами и замыслами царицы Зенобии. А Хайран вспомнил свои разговоры с индийским паломником в Каписе и стал рассказывать брату о том, как увлечен правитель Великого Кушанского царства строительством буддийских храмов, настолько увлечен и занят этим, что ему и в голову не идут военные походы, и достояние всей страны с ее многочисленными богатствами он тратит лишь на служение Будде. «Может быть, это лучше, — сказал Хайран. — Такое честолюбие, как у нашей Зенобии, может привести к великим бедам. А зачем затевать войну, когда можно жить в мире и вести торговлю со странами всего света? Прошел год с тех пор, как Сфрадис переступила порог дома Байт. Она привыкла уже к своим обязанностям хозяйки дома, привыкла распоряжаться деньгами, которые давал ей Хайран, и привыкла к мысли о том, что она нужна и полезна Хайрану, и что она ему как дочь. Как-то, вспоминая о Сидоне, о своем отце и злобной мачехе, Сфрадис сказала Хайрану, что ждет вестей от отца и надеется, что он сообщит, что им сделано для поисков матери. «Как ты думаешь, Хайран, можно надеяться, что мать моя еще жива и что она найдется? Ведь не всегда рабы попадают в такие страшные условия, когда им приходится голодать и болеть. Ведь бывает и так, что условия жизни этих несчастных не так уж плохи. А от печали не умирают. Не правда ли, Хайран?» «Как ты знаешь, Сфрадис, в моем доме только две рабыни, женщины в саду. Им совсем неплохо, они сыты, не очень утруждаются, сажают цветы, приносят тебе розы в дом. Так можно прожить долгую жизнь. Если бы твоей матери посчастливилось, то она была бы жива. Мне только странно, что за столько лет ей не удалось сообщить о себе. Может быть, она оказалась в какой-либо далекой стране, а оттуда невозможно передать послание в Сидон? Мне трудно ответить на этот вопрос. Я только думаю, что твоему отцу нужно интересоваться работорговцами и говорить с ними повсюду, где бы он их ни встретил. Может быть, кто-нибудь из них запомнил красивую вавилонянку, которую ему удалось продать. Если он продал ее с выгодой, то запомнил навсегда. Так устроен купец, поверь мне. Если ты уже способна написать письмо отцу, напиши ему обо всем этом, а я в свою очередь подумаю, чем тебе помочь». Весь этот год, кстати, Сфрадис очень усердно училась грамоте. Старый учитель грек, который несколько лет обучал Байт, вел с ней занятия и нередко хвалил ее за усердие. Когда он давал ей задание переписать что-либо из Вергилия, переведенного на греческий, Сфрадис это делала особенно старательно. А потом, отдавая ему кусочек пергамента, исписанный греческим письмом, она выразительно читала на память стихи, чем приводила в восторг старика, большого поклонника великого римского поэта. Сфрадис понравилось предложение Хайрана, и девушка принялась за письмо к отцу. Первое письмо в ее жизни. «Я приветствую тебя, отец, из Пальмира, прекраснейшего из всех городов. Я могу сообщить тебе, что в доме Хайрана я живу так хорошо, как никогда в жизни. Одно только прискорбно. Я не застала Байт. Байт умерла от укуса змеи в городе Мерви, когда они возвращались в Пальмиру, чтобы сыграть свадьбу с Забдой. Великое горе в этом доме. Я застала Хайрана в большой печали. Он жил один в своем богатом доме, и ему не хотелось жить. Ты знаешь, отец, я приехала в этот дом, чтобы быть здесь служанкой. Но Хайран сказал, что я буду ему дочерью, и я пользуюсь всеми благами его дома. Однако, отец, я не могу просить Хайрана тратить деньги на поиски моей матери. А ты обещал ведь мне, что будешь искать. Я хочу знать, искал ли ты мою мать. Я хочу знать, что ты сделал, чтобы ее найти. А еще я хочу передать тебе совет благородного Хайрана. Ищи знакомство с работорговцами и спрашивай у них о своей жене, о моей матери. Рассказывай им, какая она была в тот год, когда ее похитили пираты, и, может быть, ты найдешь ее. А если найдешь, я буду просить Хайрана взять ее в экономки. Я знаю, она согласится. Ведь тогда она будет жить рядом со мной, и все мы будем счастливы. А тебе, отец, не придется заботиться о нас. И мать твоих детей не будет тревожиться о том, что твое достояние потрачено на других, на нас. Я жду от тебя вестей». Сфрадис несколько раз переписывала начисто свое послание, и когда она убедилась, что все написано хорошо, без ошибок, красиво, она приготовила пакет и попросила Хайрана помочь ей найти купца, который едет в Сидон и сумеет передать ее послание отцу. «Вот за это я тебя похвалю, Сфрадис», — сказал Хайран. «Очень хорошо, что ты не перестаешь думать до сих пор о своей матери, что всегда готова ей помочь. Должен тебе признаться, при всей своей молодости ты проявляешь большей мудрости, чем твой отец». Хайран нашел купца, едущего в Сидон, но и сам принял меры к поискам матери Сфрадис. Он попросил Сфрадис подробно описать наружность матери, вспомнить точно, в каком месяце произошло несчастье, в каком месте корабль встретил парусник. Получив все эти данные, Хайран приготовил письма для знакомых ему работорговцев и попросил Сфрадис аккуратно переписать их. «Как ты думаешь, Хайран, — спрашивала Сфрадис, — могут твои знакомые помнить, кому и когда они продавали рабов? Прошло так много лет. Мне кажется, что все уже забыто. А если так, то поиски наши бессмысленны». Бывают чудеса, девочка. Обычно работорговец интересуется тем, откуда попал к нему раб и какого он племени. Человек, которому досталась красивая женщина из вавилонянок, мог запомнить, кому она продана. А еще могло быть такое стечение обстоятельств, что и сам работорговец пожелал оставить себе рабыню для услуг дома. Если произошло подобное, то и через много лет можно найти человека. Но как это трудно? Ведь прошло уже 12 лет с того злосчастного дня. Этот разговор с Хайраном очень воодушевил Сфрадис, вселил в нее надежду. В самом деле, ведь могло случиться такое. Задумал работорговец купить себе хорошую служанку или экономку. Для такой цели очень хорошо подошла красивая вавилонянка. А если так случилось, то письма Хайрана могут сделать многое. И Сфрадис предавалась мечтам. Представляла себе тот день, когда ее мать, уже состарившая, может быть, поседевшая, но прежняя, добрая и веселая, присядет с ней на мягком ковре и станет рассказывать о себе. А она, Сфрадис, расскажет ей о Байт, о девушке Байт, которая прожила недолгую жизнь, но успела сделать так много добра. Надо сказать, что Сфрадис помнила Байт постоянно и неизменно. Не проходило дня, чтобы она не перечитывала ее папирус, который Байт изучала, и сама иной раз переписывала, когда старый грек, ее учитель, задавал ей урок. Каждый день Сфрадис заходила в комнату Байт и рассматривала изображения индийских богинь, сделанные из мрамора и слоновой кости. Маленькие скульптурки стояли на резном деревянном столике рядом с вазами цветов. Сфрадис приносила сюда свежие розы, и ей казалось, что она приносит их самой Байт. Индийские богини были привезены Хайраном из далекой Индии. Они расставили девушке столько радости, что Хайран даже удивился. Он знал, что его Байт начитана и многое знает о разных странах и народах, но не думал Хайран, что чужие боги обрадуют его дочь. Оказалось, что этот подарок был самым драгоценным. Более драгоценным, чем лучшие золотые украшения. Оказалось, что Байт отлично знает, кто такая богиня Лакшми и кому покровительствует богиня Сарасвати. Когда Байт рассказала отцу индийскую легенду о Сарасвати, Хайран был в полном восторге. Он запомнил эту легенду на всю жизнь. И теперь, когда уже не было с ним Байт, он вспоминал эту легенду. Это происходило довольно часто. И вот почему. Легенда говорит о том, что великий бог Брахма появился на свет из золотого яйца, плававшего по безбрежным первозданным водам Всемирного океана. Как только Брахма появился на свет, он встретил богиню мудрости Сарасвати и женился на ней. У них родилось 7 сыновей, 7 мудрецов. Это звезды Большой Медведицы. Глядя на звездное небо, Хайран неизменно вспоминал эту легенду и свою Байт, которая любила древние сказания и запоминала их. Сфрадис не знала этой легенды, не знала имен тех богинь, изображения которых ей очень нравились и были дороги, как память о Байт. Но случилось так, что, вспоминая о Байт, Хайран рассказал об этих подарках и вспомнил легенду о Сарасвати. Вот когда Сфрадис задумала добыть священную книгу индусов Махабхарат, чтобы узнать их древние легенды. «Теперь я вспоминаю золотые пагоды буддийского храма, где молились добрые монахи», — сказала Сфрадис. «Я помню священные изображения на стенах храма. Возможно, там была и Сарасвати». «Только индийский паломник смог бы ответить нам на этот вопрос», — рассмеялся Хайран. «Одно только скажу тебе. В последнем путешествии, когда я посвящал людей разных верований и обычаев, меня больше всего привлекли индусы. Их бескорыстное служение людям, их благородство и великое прошлое привлекли мою душу. Я не удивляюсь тому, что именно у них появился этот благородный принц Гаутам, ставший святым Буддой. Я говорю с тобой, а мысленно вижу индийского паломника, который рассказал нам о Будде. Если б я был моложе и сильнее, я бы, возможно, принял эту веру. Особенно она стала привлекать меня после гибели моей Байт. Я часто задумываюсь над этим, но я уже стар». Сфрадис долго в задумчивости размышляла над словами Хайрана. Она не все поняла. Но еще в Каписе ей пришлось много раз слышать о Будде, о его проповедях добра. И она сказала: «Если смысл этой веры в том, чтобы делать людям добро, то право же, Хайран, ты можешь считать себя последователем Будды. Разве нельзя делать добро, обращаясь к богу Беллу? Я думаю, что когда человек делает добро, это видят не только боги, но и люди. И люди любят такого человека. Вот ему и наград. Ты умница, Сфрадис. Боги наделили тебя добрым сердцем. Дали тебе разум. Ты все отлично понимаешь, словно прожила долгую-долгую жизнь. Может быть, твоя тяжкая жизнь в рабстве научила тебя этому». Много дней Сфрадис занималась перепиской писем, которые Хайран приготовил для работорговцев. Чтобы найти купцов, едущих с караваном в большие торговые города, он целыми днями бродил на окраине города, где останавливались караваны, и договаривался с купцами. Он не жалел времени, не боялся, что прозевает барыш. Он хотел во что бы то ни стало помочь Сфрадис найти свою мать. пещерный монастырь в Тармите. Его строили бактрийцы, принявшие буддийскую веру. Этот монастырь с буддийскими молельнями и богато разукрашенной ступой должен был соперничать с лучшими строениями, созданными в годы царствования великого кушанского царя Канишки. Феофил прибыл в Тармиту, когда значительная часть зданий была уже построена и шла отделка помещений. Работали художники, мозаичники, ваятели. Так нарядно, с таким художественным вкусом отделывались помещения Тармитского монастыря, что даже взыскательный скульптор Феофил похвалил строителей и художников. Он сказал, что почтет за честь поставить посреди крытой колоннады каменные изваяния святых. Большой квадратный двор был опоясан крытыми колоннадами, которые были украшены причудливой резьбой. Стены двора, выкрашенные в красный цвет, имели ниши для статуи, которые еще не были поставлены. Здесь предполагалось поставить изваяние бодхисаттв и дарителей в человеческий рост. Дорожка, выложенная белоснежными плитами, вела в центральное святилище, стены и пол которого были также красного цвета. Очень торжественно выглядела позолоченная статуя Будды, недавно поставленная, а вокруг этой статуи предполагалось поставить еще несколько скульптур. Их-то и должен был делать никто иной, как Феофил. Двор этот примыкал к склону холма. Величественные арки вели к длинным сводчатым коридорам. Эти темные коридоры вели к маленьким кельям монахов, сделанным в толще пещеры. Чтобы найти келью монаха, надо было зажечь глиняный светильник, наполненный растительным маслом. Взяв в руки такой светильник, Феофил направился по коридору, тонущему во тьме, к дальней келье молодого монаха, с которым уже успел познакомиться. Монах оказался способным художником. Он сам расписал стены коридоров гирляндами пестрых цветов, изобразил фантастических животных с крыльями птиц. Оранжевое пламя светильника то и дело вырывало из тьмы причудливые росписи, пестрые и красивые. Феофилу предстояла большая работа. Он видел, что в превосходных красных нишах сможет поставить дивные мраморные изваяния буддийских святых. Одного из бодхисаттв он решил изваять с лицом Калисфини. Феофилу хотелось поскорее приняться за работу. Он договорился с главным жрецом о хорошей оплате. Вскоре он уже стал лепить стройную фигуру Калисфини. Она покорно сидела или часами стояла в той позе, которую задумал скульптор, и беспрекословно выполняла все ему приказания. Она была ему благодарна за то, что он освободил ее, рискуя своим благополучием. При всей ее беспечности и удивительном легкомыслии Калисфения, тем не менее, хорошо понимала, что увод рабыни мог кончиться печально, если бы хозяин настиг похитителя. Правда, Феофил продолжал утверждать, что вернет Хайрану стоимость рабыни, но Калисфения не очень-то верила в это, да и считала ненужным. Она говорила ему, что не стала бы платить, если все так хорошо удалось и можно было скрыться незаметно. Первое время Феофил хорошо работал и ладил с капризной рабыней. Кстати, она считала себя свободной с тех пор, как ушла от Хайрана. Впоследствии Феофил сказал ей, что дарует ей свободу. Пока Калисфения вела себя тихо и покорно, все было хорошо. Но прошло несколько месяцев, и она стала капризничать. Ей не понравился город Тармита. Она сетовала на зной и пыльные бури, на жилище, которое показалось ей недостаточно удобным. Она хотела новых нарядов и, наконец, желала вернуться в театр. В один знойный день, когда горячий ветер заставил всех попрятаться в своих домах, Калисфения сказала Феофилу, что умрет здесь от скуки, и что напрасно она бежала. Лучше было бы остаться рабыней в Каписе, чем свободной женщиной в этом ничтожном городе Тармите. Феофилу было обидно слышать такие несправедливые речи. Ведь он так много сделал для того, чтобы освободить эту коварную красавицу. Он унизил свое достоинство перед Хайраном. Он во всем себе отказывал, чтобы собрать нужную сумму денег и расплатиться, а она была недовольна и вовсе не ценила его жертв. Что же делать? Вот что надо сделать, подумал Феофил. Прежде всего, надо найти человека, который едет в Пальмиру, и отослать Хайрану долг, чтобы он не считал его, Феофила, вором и мошенником. А потом, когда наберется какая-то сумма денег, надо будет купить Калисфении новые наряды. И этого будет достаточно, чтобы она на какое-то время обрела покой, вела себя смирно и давала бы возможность хорошо поработать. Первая скульптура, которую он сделал, пользуясь услугами Калисфении, получилась удачной и понравилась жрецам. Сам Феофил остался доволен, когда закончил отделку этой скульптуры в мраморе. Этот бодхисаттва с лицом Калисфении напоминал Венеру своим спокойным, значительным и необыкновенно обаятельным обликом. На этот раз Калисфения хорошо сыграла роль богини, а дальше было все хуже и хуже. Капризы красавицы раздражали Феофила, отвлекали его. Он давно уже перестал думать о том, что женится на ней, устроит богатый и красивый дом, наберет учеников, которые унаследуют его искусство ваятеля. Иногда он жалел о своем увлечении, но увлечение красавицей было так естественно для скульптора. Он понимал, что это была дань его профессии. Увидев натуру, которая показалась ему совершенством, он пожелал ее увековечить в мраморе. Настал день, когда у Феофила собралась нужная сумма денег, и он стал узнавать о купцах, которые ходят с караванами в далекие страны. После долгих поисков он нашел одного богатого купца из Согдийцев, который должен был отправиться с караваном в Пальмиру. Семья купца жила в Тармите, его знали здешние вельможи и чиновники. Человеком он был надежным, порядочным. Феофил просил его назвать стоимость рабыни и нужную сумму отдал ему для передачи Хайрану. Вместе с деньгами он послал Хайрану письмо, в котором объяснил свое странное поведение и просил прощения за те неприятности, которые он доставил благородному человеку. «Теперь я имею возможность расплатиться с тобой, благородный Хайран, и я прошу забыть тот несчастный день, когда это случилось», – писал Феофил. «Получилось, что ты против воли дал мне в долг большую сумму, но ты не пострадал, а боги вознаградят тебя». Когда Феофил узнал, что сагдийский купец отправился в путь, он вдруг почувствовал себя необыкновенно легко и приятно, словно какой-то груз свалился с плеч, и он освободился от гнетущей тяжести. Теперь, когда Калисфения уже не была такой кроткой и милой, какой она казалась ему прежде, он был не рад своей затее, но не мог же он отправить Калисфению обратно в руки хозяина, который собирался ее продать. Если он, Феофил, подарил ей свободу, то это уж навсегда, и никаких перемен не будет. Пусть бы только она не покидала его, пока он не сделал задуманные работы. А работ было задумано много. Нужны были скульптуры святых в каких-то сценах, на барельефах. Нужны были отдельные фигуры. Он задумал сложные композиции. Для них он приглашал позировать мальчиков и девочек из местных жителей. Прошло больше года, прежде чем Феофил собрал достаточно денег, чтобы одарить Калисфению. Он предложил ей пойти с ним в торговые ряды Тармиты и выбрать себе все самое лучшее, что ей понравилось. Он предложил купить не только одежду, но и украшения, на которые она была падка. Надо сказать, что у нее было мало золотых украшений, а она любила золото и драгоценные камни. Все предложения Феофила оправдались удивительным образом. Красавица так оживилась, так мило улыбалась, была в таком добром настроении, когда возвращалась домой с покупкой, что узнать ее было трудно. Это была другая женщина. «Милая и добрая, она говорила, Феофил, я так благодарна тебе за твои заботы, я так счастлива здесь, в Тармите, что никогда не покину тебя. И если ты пожелаешь жениться на мне, то я буду счастлива, я буду терпеливо выполнять работу натурщицы, буду стоять хоть целыми часами и никогда не пожалуюсь на усталость». Феофил с улыбкой внимал речам красавицы, понимая, что это игра. Он давно уже понял, что Калисфения всегда играет. За неимением театра она успешно играет различные роли в жизни. И при этом бывает вполне правдивой, убедительной. В тот момент, когда она что-то изображает, она верит и говорит правду. На следующий день эта мысль исчезает, и все у нее выглядит по-новому. Бывает совсем наоборот. «Я рад, Калисфения, что доставил тебе удовольствие этими покупками. Я бы давно одарил тебя, если бы не должен был потратить так много денег на выкуп. Я знаю, что ты не считала нужным вернуть эти деньги Хайрану, но я не мог порочить свое доброе имя. Достойный человек не должен воровать, а это выглядело настоящим воровством. Слава богам, что мне удалось возвратить мой долг довольно скоро. Я надеюсь, что деньги были переданы Хайрану, и он только улыбнулся». Феофил начал новую работу и радовался доброму расположению Калисфении. «Нет, нет, она не коварная красавица, она просто испорчена условиями своей жизни. С такой внешностью она могла бы быть придворной дамой и пользоваться покровительством самого царя», – так думал Феофил. В порыве добрых чувств он уже готов был простить ей капризы и дурное поведение. Но тут произошло новое событие, которое снова повлияло на работу скульптора. В Тармиту прибыл сборщик податей из Каписы. Он уже объездил всю Бактрию и посетил многие города. Если удавалось собрать большие деньги от богатых купцов, ремесленников и чиновников, а также от владетелей богатых земель, то бывало и так, что часть собранных денег он оставлял на сооружение новых храмов и монастырей для буддийских монахов. Правители Кушанского царства из рода в род покровительствовали буддийской вере и тратили огромные деньги на то, чтобы вера эта процветала среди разных народов обширного царства. На сей раз сборщик податей обещал главному жрецу изрядную сумму денег, А чтобы это обещание осуществить, главный жрец пригласил сборщика податей посетить вновь строящийся богатый буддийский монастырь. Он привез гостя в тот день, когда Феофил лепил скульптуру богатой дарительницы. Снова перед ним стояла Колесвения. Сборщик податей похвалил работы Феофила и сказал, что считает их достойными лучших храмов кушанской столицы. Но, увидав Колесвению, он уже потерял интерес к каменным изваяниям и пожелал встретиться с красавицей. Он попросил жреца позаботиться об этом. Как только Феофил приостановил свою работу, чтобы передохнуть и дать отдых натурщице, главный жрец тут же позвал к себе Колесвению. «Не скрою, мне было приятно встретить здесь красавицу-гречанку», сказал сборщик податей, глядя на Колесвению, который тут же решил сыграть роль скромной и милой девушки. «Не ты ли это послужила моделью для мраморной скульптуры, которая украшает этот богатый буддийский храм?» «Я рада, что скульптор смог увековечить мой лик», — рассмеялась Колесвения. Улыбка, озарившая ее красивое лицо, была так хороша, что сборщик податей не устоял и тут же предложил ей покинуть Тармиту и вместе с ним отправиться в Капису. «Ты право же достойна лучшей доли», — сказал он Колесвении. «Быть натурщицей и скульптором может каждый, а придворной дамой может быть только очень достойная госпожа. Я уверен, что ты очень скоро станешь придворной дамой при дворе кушанского царя, но для этого ты должна покинуть Тармиту». Колесвения нисколько не удивилась и нисколько не смутилась. Она тут же решила скрыть свое недостойное происхождение. Ее родители погибли в цепях рабства. Сохраняя на лице кротость и простодушие, она сказала: «Я польщена, прекрасный господин, но род мой не очень знатный. Мой отец был чиновником, а после его смерти меня взял в свою семью почтенный дядюшка, переписчик, который и отпустил меня на время со скульптором Феофилом, добрым знакомым нашей семьи». Она так быстро и складно придумала свою новую историю, что и сама удивилась тому, как это все хорошо получилось. «Мой дядюшка в Александрии, и если я отправлюсь в Капису, то я пошлю ему письмо с проезжим купцом. Я надеюсь, что он не рассердится и позволит мне отлучиться в Капису. Я согласна, мой господин, только надо сделать это тайно от скульптора Феофила, ведь он отвечает за мной, за меня, перед дядюшкой, и он очень огорчится, когда узнает о моем отъезде». «Отлично! Просто отлично!» — сказал сборщик подати. «Так будь же готова к отъезду и жди меня возле лавок ювелиров завтра в полдень. Перед тем, как покинуть Тармиту, я хочу купить для тебя золотые украшения. Здешние ювелиры очень искусны. Эти украшения пригодятся тебе и во дворце Каписы». Колесвения, разумеется, ничего не сказала Феофилу о встрече со сборщиком податей, но лицо ее сияло таким неподдельным счастьем, что Феофил залюбовался ею и сказал: «Наконец-то я вижу тебя в добром настроении, Колесвения». Утром следующего дня Колесвения попросила Феофила позволить ей отдохнуть денек и заняться барельефом, для которого были приглашены юноши и девушки Тармиты. Феофил согласился, и Колесвения была свободна. В полдень она надела свой лучший наряд, взяла золотые украшения, купленные ей Феофилом, и, оставив несколько строк на клочке пергамента, пошла в торговые ряды к лавкам ювелиров. Сборщик податей ждал ее и тотчас же повел к знаменитому ювелиру, где Колесвения немедля купила себе самые дорогие, самые красивые серьги, браслеты и перстни. Вот они покинули Тармиту в жаркий час дня, когда большая часть людей отдыхала и улицы были пустынны. Караван сборщика податей охранялся большим отрядом вооруженных копьями воинов и производил внушительные впечатления. Колесвении было жаль, что Феофил не видит, с каким почетом ее усадили в нарядное седло двухгорбого верблюда под бело-нежным зонтиком, сделанным из лучшей хлопковой ткани. Рядом шел верблюд сборщика податей, за ним следовали слуги и целый отряд воинов. Сборщик податей и бывалый путешественник знал, как сделать свое путешествие в пустыне удобным и не очень утомительным. Колесвения принялась за роль знатной дамы. В этот день Феофил отлично поработал над сложной композицией барельефа и только на закате захотел увидеть Колесвению. В доме, где она жила, на маленьком столике с ящичком для украшений, он увидел обрывок пергамента с несколькими строками на греческом языке. Он прочел: «Не сердись, о благородный Феофил. Судьба оказалась милостивой. Я имею случай стать придворной дамой в Каписе, где ты хотел увековечить мой лик. Не ищи меня. Я никогда не вернусь к тебе и не буду больше натурщицей для скульптора. Когда я стану очень богатой и знатной, я верну выкуп и пришлю его тебе точно так же, как ты сделал это, расплачиваясь с Хайраном. Я всегда буду помнить твою доброту и благородство. Прощай, Феофил». «Какова актриса?» — лишь рассмеялся Феофил. «Талантлива и щедра на выдумки. И как мог ее продать владелец театра в Александрии? Поистине ее готова на судьба придворной дамы. Надо думать, что она с блеском сыграет свою.